слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Участница группы «Пусси Райот» Екатерина Самуцевич отказалась от помощи адвоката Виолетты Волковой. По каким причинам? В Грузии при большой явке избирателей состоялись выборы в парламент. Какая из главных политических сил, партия власти, единое национальное движение или оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» имеет больше шансов на победу? Российские кинокритики выступили в поддержку репрессированных иранских режиссеров. В какой обстановке проходит открытие недели иранского кино в Москве? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Московский городской суд перенес сегодня на 10 октября рассмотрение кассационной жалобы на приговор трем осужденным участницам группы «Пусси Райот». Такое решение суд принял после того, как было удовлетворено ходатайство Екатерины Самуцевич об отводе адвоката Виолетты Волковой, защищавшей ее на протяжении всего процесса. Отказ от услуг своего защитника Самуцевич мотивировала несовпадением позиций по уголовному делу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
К зданию Московского городского суда, где рассматривалась кассационная жалоба на приговор участницам группы «Пусси Райот», пришло около 300 человек. Среди них были как сторонники, так и противники участниц панк-группы. Сообщается о нескольких задержанных. Заседание началось около 11 часов утра с того, что одна из осужденных участниц группы, Екатерина Самуцевич, заявила, что отказывается от услуг адвокатов.
Я хочу отказаться от услуг своего защитника, но на данном процессе это Волкова, а также защитника Полозова-Фетина, так как моя позиция по уголовному делу не совпадает с их позицией.
После этого прошения коллегия судей удалилась, а спустя некоторое время приняла решение удовлетворить ходатайство участницы «Пусси Райот». Суд также постановил, что Екатерине Самуцевич необходимо заключить соглашение с новым адвокатом. Для адвоката Виолетты Волковой, представлявшей интересы Екатерины Самуцевич с самого начала процесса, это решение стало сюрпризом.
Я удивлена, потому что в пятницу мы расставались все вместе, мы отрабатывали нашу позицию, мы встречались с нашими подзащитными в течение... В прошлой неделе я была у них трижды, и ничего не предвещало такой развязки.
Кто будет в дальнейшем представлять интересы Екатерины Самуцевич на процессе, пока неизвестно. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщение о том, что это будет юрист «Агоры». Вот что о позиции Екатерины Самуцевич рассказывает один из активистов, поддерживающих «Пусси Райот», Ярослав Никитенко.
На Катю не могло оказываться давление. Вся эта история началась с того, что Катя в письме своему другу сказала, что она хотела бы поговорить с другими адвокатами и, возможно, сменить адвоката. В связи с чем мы искали человека, который сходил бы к ней в СИЗО, провел юридическую консультацию по этому вопросу, как формально в рамках закона, в рамках нашего суда можно отказаться от адвоката. Пока что публично как бы еще не было ни фамилии адвоката. А мотивация Кати – это то, что у нее расхождение с линией защиты. То, как она вела себя сегодня, показывает, что она абсолютно независимый человек, на которого очень сложно оказать давление, что это личное ее решение и, видимо, глубоко обоснованное.
Один из адвокатов «Пусси Райот» Марк Фейгин подтвердил, что он и его коллеги продолжат защищать двух других девушек – Надежду Толоконникову и Марию Алехину. По словам юриста, на решение Екатерины Самуцевич мог повлиять кто-то из ее окружения.
Следственный изолятор, адвокаты посещать в субботу и воскресенье не могут, поэтому я не могу об этом судить. Тем не менее, я знаю, что посещения были. Представители общественной наблюдательной комиссии привели к городскому УВД московскому. Посещали всех трех. Толоконникова и Алехина удивлены. Они попросили о встрече, и мы будем это, конечно, ситуацию обсуждать. Я хочу сказать, что ничего такого, с одной стороны, сверхъестественного не произошло. В соответствии с законом, право такое Екатерина Станиславовна имеет. Что касается политической составляющей этого всего, но, опять же, мы можем судить об этом умозрительно. Это ее право, ее позиция. Возможно, она изменилась по отношению к предыдущим судебным рассмотрениям. Определенно, что на политическую поддержку наших подзащитных это может повлиять. И вот на тот размах, который она приняла в последние там месяцы. Очень негативную роль позиции Екатерины Самуцевич играет ее окружение. Вот у нее весьма специфическое окружение, которое весьма негативно влияет на Екатерину Станиславовну Самуцевич. Здесь много личного, много политического и много того, что связано, собственно, с этим процессом.
Марк Фейгин добавил, в случае, если позиция нового защитника Екатерины Самуцевич будет совпадать с позицией уже находящихся в процессе адвокатов, они будут сотрудничать. Однако сейчас защитники девушек вынуждены пересмотреть свои дальнейшие действия.
У нас ведь подготовлена специальная тактика защиты определенных ходатайств, которые включают позицию всех трех подзащитных, потому что мы готовили разные весьма специфические заявления, которые могли бы сторону защиты очень помочь в кассационной инстанции. А если мы теперь будем заявлять эти ходатайства только в отношении двух, это, конечно, несколько меняет тактику адвокатской защиты. И это очень существенное изменение. Поэтому его надо обсуждать. Мы будем сейчас втроем это с адвокатом Волковой, адвокатом Полозовым. Мы будем это обсуждать с нашими двумя подзащитными Толоконниковой и Алехиной.
Адвокат Николай Полозов напоминает, давление на участниц панк-группы оказывалось давно.
Давили по-разному. Алехиной угрожали, что у нее отнимут ребенка. Толоконниковой подсылали в камеру людей, которые на нее писали доносы. Самуцевич тоже давили. Давили и на защиту. И моего коллега Марка Фейгина вызывали на допрос, и он сейчас фигурант по делу 6 мая. Виолетту Волкову тоже вызывают на допрос. И это, безусловно, консолидированное давление, которое направляется властью. Поэтому в решении Екатерины Самуцевич я, в принципе, не исключаю, что это могло бы быть результатом этого давления. Фабула этого дела закручена настолько, что предсказать, позитивно это окажется или негативно, сложно. В любом случае, на мой взгляд, консолидированные позиции всех трех девушек добавляло позиции защиты больше устойчивости.
Муж одной из осужденных девушек Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов, напротив, не склонен считать, что решение Екатерины Самуцевич – результат давления на нее.
Катя – это не тот человек, на которого можно оказать давление. Давление можно оказывать на слабых людей. Катя – человек очень сильный, волевой, целеустремленный. И это я исключаю. У Кати возникло желание, видимо, сбалансировать в какую-то определенную сторону общую юридическую ситуацию, да? Вот, собственно, это скорее такой психолого-технический момент. Он не имеет никакого сущностного характера.
Московский городской суд вернется к рассмотрению кассационной жалобы на приговор участницам группы «Пусси Райот» 10 октября. Летом этого года Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены к 2 годам колонии общего режима за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя в Москве». Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня во многих странах мира прошли акции в поддержку участниц группы «Пусси Райот». Итоги подводит мой коллега, обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Большинство акций в поддержку группы Pussy Riot были организованы у зданий посольств Российской Федерации в разных странах. О том, кто пришел на акцию в Киеве, говорит координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман.
Это просто люди, которые не приходят как от каких-то политических сил или своих организаций, они самоорганизовались через Facebook, которые считают, что помимо солидарности с девушками из группы «Пусси Райот», права человека, которых, очевидно, по нашему мнению, нарушены, такое чрезмерное проникновение и сращивание любой церкви с государственной властью является также потенциальной опасностью и для Украины. Проблема, которую подняли девушки из «Пусси Райот», она для Украины достаточно актуально.
В Париже первая акция была назначена на 8:00 утра по местному времени, то есть на тот момент, когда суд в Москве приступил к рассмотрению жалобы на приговор. Во Франции организованы еще несколько акций солидарности, в том числе в Лионе, на центральной площади города. Через несколько дней, 6 октября, в пригороде Парижа, Монтрёй, пройдет форум «Россия в борьбе за свободу». Организаторы – французское отделение международной амнистии, Международная федерация за права человека, Лига за права человека, Ассоциация Дом Европы и Востока, информационный сайт «Медиапарт», Ассоциация «Россия Свободы» и мэрия города Монтрёй. О предстоящем форуме говорит Офели Латил из французского отделения международной амнистии.
Мы хотим показать, что сегодня в России есть много способов выразить протест. Недовольство существующим порядком сегодня высказывают и деятели культуры, и писатели. Показать, что сегодня имеет смысл пытаться добиться справедливости, что сегодня можно выразить протест благодаря новым формам протеста. Цель форума – как раз показать, что это за новые формы протеста и как в современной России можно бороться за права человека.
Об акции в поддержку Pussy Riot в Лондоне в интервью «Радио Свобода» рассказал активист Евгений Легедин.
У посольства российского на Base Water Road собралось около 25 человек. Были вывешена большая растяжка «Свободу Pussy Riot» на английском языке с портретами Колокольникова, Алехина и Самусевич. Был также лозунг «Свободу политическим заключенным». И основные участники акции – это были английские поэты, а также англоязычные поэты из Австралии, из Франции, которые принимали участие в поэтическом марафоне инициативе организации English Pen. Три недели поэтического марафона более 110 поэтов подали стихи, посвященные Pussy Riot. Там такие названия, как, например, «Три сестры» или «150 оттенков Путина». И сегодня 7 поэтов пришли в проливную дождь и на фоне посольства прочитали эти стихи.
Гражданская активистка Ольга Леневаль отмечает, что сторонники Pussy Riot в Швеции не собираются ограничиваться только сегодняшней акцией в Стокгольме.
Акция проходила у российского посольства в Стокгольме. Выступали несколько человек. Это были журналисты, писатели шведские. Один из них, вот, собственно, был организатор мероприятия Хурда Бакси. Он известный противник расизма. Участников было немного сегодня. Видимо, связано с тем, что это утро понедельника, и погода была не очень. Все, кто говорили, выразили надежду на то, что девочек отпустят, на то, что все-таки власти одумаются, и суд, может быть, отпустит их или как-то изменит наказание на условное. Мы планируем сделать благотворительный концерт в поддержку Pussy Riot. Мы планируем это сделать в конце октября.
В Вашингтоне акция, участники которой держали плакаты с надписью «Free Pussy Riot», тоже была организована у здания российского посольства при поддержке правозащитных организаций «Spectrum» и «Amnesty International». С активисткой «Spectrum» Еленой Абрамовой мы связались прямо во время проведения акции.
Ну вот мы сейчас стоим перед посольством, нас, я еще раз говорю, немного, но тем не менее мы видим, что заходят и выходят люди в посольство, и машины нам очень активно сигналят и нас поддерживают. Да, поскольку это наша не первая акция здесь, то мы себя здесь чувствуем вполне комфортно и уверенно. И мы пытаемся привлечь внимание к проблеме вообще, к этой большой глобальной проблеме. То есть мы прекрасно понимаем, что Pussy Riot – это часть над поверхностью воды айсберга, и не только Pussy Riot.
Среди других городов за пределами России, где 1 октября были организованы акции в поддержку Pussy Riot, Прага, Варшава, Мюнхен, Нью-Йорк, Торонто и многие другие.
Рассказывал Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 октября. Парламентские выборы в Грузии прошли при высокой явке избирателей. Главные соперники – председатель правящей партии, президент страны Михаил Саакашвили, лидер оппозиционной коалиции Бедзина Иванишвили выразили уверенность в победе. За выборами, которые считаются самыми непредсказуемыми в новейшей истории страны, следят десятки тысяч местных и иностранных наблюдателей. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению Центральной избирательной комиссии, по положению на 30 сентября общее число избирателей, имеющих право голоса, составило 3 613 854 человека. Зарегистрировано 2 политических блока и 14 партий. Они борются за 150 мест в однопалатном парламенте. Причем половина депутатов избирается по одномандатным мажоритарным округам и вторая половина по партийным спискам. На выборах аккредитованы более 60 тысяч местных и сотни международных наблюдателей. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. Уже через час на многих из них, причем не только в Тбилиси, но и в регионах, выстроились очереди. Такого в истории страны еще не было. Очереди были, но только вечером, на исходе дня голосования. По мнению наблюдателей, тут свою роль сыграла непредсказуемость нынешней гонки. Опять-таки, впервые после 28 октября 1990 года, когда в Грузии состоялись первые парламентские выборы, никто не берется предсказать победителя. Президент Саакашвили проголосовал еще утром. Судя по всему, он хотел своим появлением на экране взбодрить сторонников правящей партии «Единое национальное движение». Глава государства назвал нынешние выборы судьбоносными и отметил, что они определят будущее страны на десятилетия вперед. Все ждали появления у избирательного участка лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили и терялись в догадках, придет ли он вообще. Дело в том, что президент лишил Иванишвили гражданства Грузии под предлогом нарушения закона о запрете двойного гражданства после того, как миллиардер обмолвился, что обладает французским паспортом. Парламент принял специальное специальную поправку в Конституцию, наделяющую граждан ЕС, родившихся в Грузии, активным и пассивным избирательным правом. Но Иванишвили сразу заявил, что считает для себя, как грузина, оскорбительным воспользоваться этим правом. Именно поэтому миллиардер не возглавил партийный список грузинской мечты. Хотя на избирательный участок он все-таки пришел. Но лишь для того, чтобы сделать заявление для прессы. По словам лидера оппозиции, парламентские выборы дают Грузии уникальный шанс впервые в истории страны сменить правительство цивилизованным путем. В течение дня поступали сообщения о нарушении избирательного законодательства. Однако в большинстве случаев они мало влияли на ход голосования. У многих участков стояли активисты Единого национального движения. Они вели скрупулезный учет всех избирателей, кто заранее в ходе опроса по домам обещал прийти и проголосовать за правящую партию. Многие эксперты и политики считают такую практику незаконным давлением на граждан. Об этих и других эксцессах с Радио Свобода беседует один из авторов ныне действующей Конституции Вахтанг Хмаладзе.
Намного спокойнее обстановка, чем ожидалось. Несмотря на то, что есть нарушения разного рода, были замечены таких случаев не только в Тбилиси, но и в районах, случаи так называемых каруселей, когда из участка выносили бюллетени и отдавали каким-то людям, сидящим там в машинах. Не везде, но кое-где такая чувствуется напряжение.
Правящая партия «Единое национальное движение» проводила акцию по учету своих избирателей, кто приходил или не приходил на избирательные участки. Вот насколько это законно?
Ну, законом это не запрещено. Могут это делать. Закон будет нарушен только в том случае, если вот те, кто ведут учет избирателей, если они постараются подействовать на избирателей для получения их голосов в свою пользу.
Ведущие телекомпании обещают опубликовать итоги эксит-полов через несколько минут после закрытия избирательных участков. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О расстановке главных политических сил в Грузии в день голосования я беседую с директором грузинской службы Радио Свобода Давидом Кокабадзе.
Последний опрос, который был опубликован буквально 2 дня назад, он был проведен немецкой компанией Forsa, которая считается довольно авторитетной компанией, серьезной компанией. Вот по ее данным, выборы должны выиграть оппозиционер, коалиция «Грузинская мечта». Там разница довольно большая, если я не ошибаюсь, где-то около 15% преимущества у «Грузинской мечты». По другим опросам, скажем, вот NDI, Американский демократический институт, провел месяц назад опросы, там, наоборот, картина была другая, там преимущество было на стороне правящей партии.
Грузинская мечта. Кто основные участники этой коалиции, помимо, собственно, Безина Иванишвили?
Свободные демократы, партия Ираклия Лосания и республиканская партия. Вот это, мне кажется, самые главные участники. В республиканской партии есть очень опытные политики, такие как Давид Усупашвили, Тина Хидашели, Леван Берзянишвили. У этой партии традиция участия в выборах, хотя и не очень успешная до сих пор была. Видимо, республиканцы, как раз примкнув к коалиции Бедина Иванишвили, надеются, что наконец-то попадут в парламент после долгого-долгого перерыва.
А политики, ну, довольно известные, скажем так, в Москве, имена которых в Грузии, по крайней мере, президент Саакашвили связывает всегда с промосковскими силами, которые пытаются влиять на ситуацию в вашей стране. Я имею в виду Зураба Нагайдели и Нино Бурджанадзе. Они участвуют в выборах?
Они в выборах не участвуют, и вообще в политической жизни последний год практически участие не принимают. В данный момент они гораздо более популярны в России, чем в Грузии.
Третьи независимые силы, партии, которые тоже могут пройти в парламент и каким-то образом оказывают влияние на расстановку сил в грузинской политике.
Есть партия христианских демократов, которая и сейчас в парламенте присутствует. Она считается такой умеренной оппозицией. Некоторые эту партию даже считают квази-оппозицией. Это раз. Значит, это партия Георгия Таргамадзе. Еще одна партия, которую со счетов снимать, наверное, не стоит. Это лейбористская партия. У них левая программа, социальное обеспечение, борьба с нищетой и так далее. И вот лидер этой партии Шалван Аталашвили выступает за нейтралитет. Он говорит, что если бы ему приходилось решать, он бы сразу отказался от планов вступления НАТО и объявил Грузию нейтральной страной. У определенных слоев населения такая точка зрения вызывает определенные симпатии.
Часто можно читать о том, что так или иначе, или слышать о том, что так или иначе Бедзина и Иванишвили, и потому что бизнес у него был в Москве, и по другим разным каким-то атмосферным дуновениям, что он может быть каким-то образом чуть ли не кандидатом Москвы на этих выборах. Насколько это соответствует действительности?
Мне трудно судить. Правящая партия, в Саакашвили в частности, очень сильно пытаются сыграть с этой картой. Они очень часто об этом говорят как раз, что Иванишвили – это человек Москвы, что если Иванишвили добьется успеха на выборах, это будет означать возвращение назад в Советский Союз, чуть ли не. Во всяком случае, под крыло Москвы, это точно. Иванишвили это старается, конечно, отрицать. Он говорит, что от всех бизнесов, которые у него были в Москве, он избавился. Он за бесценок практически продал все, что у него было в России. Отказался от российского гражданства, как известно. Насколько это ему поможет, покажут результаты выборов.
Эдуард Шеварднадзе каким-то образом обозначил свою позицию перед этими выборами?
Эдуард Шеварднадзе старается быть, как всегда, осторожным. Он делал какие-то заявления, связанные с выборами. Как мне кажется, он все-таки симпатизирует оппозиции, оппозиционным силам и ни в коей мере правящей партии.
Чисто профессионально. Вам интересно, кажется, эта кампания?
Кампания сама проходила очень грязно, если так можно выразиться. Я такой не припомню. И с одной стороны, и с другой стороны были компроматы. Ну, и было вот то скандальное видео, которое и компроматом ты не назовешь, потому что это действительно был скандал, от которого просто, ну, не отмахнешься. И Саакашвили это стоило, я думаю, очень многих голосов.
Есть у вас ощущение, что говорят эксперты в Тбилиси по этому поводу, что так или иначе потенциал команды, скажем так, Михаила Саакашвили, в общем, истекает, даже если они выиграют эти выборы?
Я не сказал бы так определенно. Я думаю, что действительно, уже 8 лет эта партия правит. Всегда так бывает, что человек устает от одних и тех же лиц. Я думаю, что в случае победы у команды Саакашвили есть ресурсы, наверняка есть какие-то лица, так сказать, какие-то политики в запасе, какие-то новые лица, которые могут появиться уже в окончании выборов и в течение оставшегося года до президентских выборов. Так что, если говорить о том, что ресурс иссяк, я думаю, это преувеличение.
Директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. По данным экзит-полов грузинских телеканалов и медиа, Рустави-2, обнародованным сразу после завершения голосования, победу на выборах одерживает оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». Она набирает около 51% голосов. Правящая коалиция «Единое национальное движение», возглавляемая президентом страны Михаилом Саакашвили, отстает на 10%. Это первые данные экзит-пола. Такой информацией мы располагаем в момент первого выхода в эфир итоговой информационной программы «Время свободы». И «Грузинская мечта», и «Единое национальное движение» вечером в понедельник выводят своих сторонников на улицы крупных грузинских городов. Об этом я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Тимуром Кигурадзе.
Оппозиционная партия «Грузинская мечта» собирается вывести своих сторонников на улицу уже после того, как закроются избирательные участки в различных местах столицы. Это 5 мест, если не ошибаюсь, в том числе и на главной площади города. Большие акции, на которых установлены большие экраны, в которых будут транслироваться результаты экзит-полов. Такие же экраны будут установлены и в других городах Грузии, в том числе в Кутаиси, в Зугдиде. И грузинская оппозиция собирается праздновать свою победу прямо на улице.
Задам вам вопрос, понятный тем, кто живет в России. Это санкционированная акция?
Достаточно лишь просто сообщить мере о том, что такая акция планируется. Они не могут, не имеют права ее запретить, тем более в такой период.
Сторонники Михаила Саакашвили собираются выходить на улицы?
Национальное движение планирует собраться около главного офиса национального движения, которое находится в одном из перегородов района. Насколько мне известно, пока в центре города никаких акций и митингов сторонники правящей партии пока не планируют. Но уже прошла информация, что были стычки между представителями правящей партии и оппозиции. Например, во втором по величине городе Грузии, в Кутаиси, была драка между активистами оппозиции и правящей партии. Насколько известно, тяжело в этой драке никто не пострадал.
Что называется в народе, в журналистских кругах, среди экспертов, что говорят о возможности фальсификации выборов?
Особо серьезных сообщений о нарушениях пока нет, но есть множество мелких сообщений о таких нарушениях. Отчет будет вести, кроме официального, будет еще, если не ошибаюсь, две организации вести параллельный пересчет голосов. О мелких нарушениях с той и с другой стороны, как стороны оппозиции, так и стороны власти, говорят на протяжении всего дня. В частности, МВД Грузии обвиняет сторонников оппозиции в том, что они напрямую подкупают избирателей, предлагая им сумму за перечеркивание 41-го номера грузинской мечты.
Когда Центральная избирательная комиссия обещает огласить официальные результаты голосования?
Предварительные будут известны, насколько я понимаю, уже на второй день после выборов, но окончательные результаты будут известны через 20 дней. Завтра европейские наблюдатели, миссия наблюдателей ОБСЕ, опубликуют свой отчет по выборам. Этого особо ждут с нетерпением как грузинская оппозиция, так и власти, потому что оппозиция не раз заявила, что она согласится с результатами выборов, только если ОБСЕ признает их честными и прозрачными.
Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Тимур Кигурадзе. Это время свободы, вот тема второй половины часа. Российские кинокритики выступают в поддержку репрессированных иранских режиссеров. В Венесуэле завершается предвыборная президентская кампания. Обнародован проект пенсионной реформы в России.
«Радио Свобода» новости.
Московский городской суд перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор трем осужденным участницам группы «Пусси Рают». Такое решение принято после того, как было удовлетворено ходатайство Екатерины Самуцевич об отводе адвоката Виолетты Волковой, защищавшей ее на протяжении всего процесса. По данным первых экзит-полов, победителем парламентских выборов в Грузии становится оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». В Екатеринбурге освобождена из-под стражи бухгалтер интернет-издания «Ура.ру» Наталья Попова, подозреваемая в хищении 10 миллионов рублей со счетов этого информационного портала. Тверской суд Москвы удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и признал экстремистской снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон, открывая в понедельник осеннюю сессию ассамблеи, вновь выразил сожаление в связи с отменой визита в Страсбург спикер Государственной Думы России Сергея Нарышкина. В крупнейшем городе Сирии Алеппо сегодня вспыхнули ожесточенные бои в районе Старого рынка, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Южноафриканской республике начала работу специальная правовая комиссия, которой предстоит разобраться в обстоятельствах гибели 34 человек в результате стрельбы, открытой полицейскими по бастующим горнякам на шахте «Марикана» 16 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в понедельник в Подмосковье с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Число безработных в странах еврозоны достигло рекордного уровня – 18,2 миллиона человек. В Чехии назначена дата первых в истории страны прямых президентских выборов. Они состоятся 11 и 12 января будущего года. Известный британский историк Эрик Хоббсбаум скончался в Лондоне в возрасте 95 лет. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 1 октября. В Каракасе прошел массовый предвыборный митинг сторонников кандидатов в президенты Венесуэлы от объединенной оппозиции Энрике Каприлеса. По оценкам, на манифестацию в центре города собрались более 200 тысяч человек. Выступая на митинге, Каприлес подверг критике своего соперника, правящего страной уже 14 лет, президента Уго Чавеса. Уго Чавес, который недавно перенес несколько операций по удалению злокачественных опухолей, также активно ведет избирательную кампанию. О перспективах выборов президента Венесуэлы мой коллега Валентин Барышников беседует с экспертом «Радио Свобода» по Латинской Америке Александром Гостевым.
Акция в поддержку оппозиционного кандидата в Венесуэле собрала 100 тысяч человек. Означает ли это, что у оппозиции, в принципе, довольно много сторонников и велика поддержка среди населения?
Каракас, как любая столица, не отражает предпочтения ни политический, ни социальный выбор какой-то провинции, как и в любой большой стране, я бы сказал. Но поддержка Энрике Каприлеса, она, конечно, растет. Каждый день у него действительно много сторонников. Главная сила Венесуэлы оппозиции сегодня – это ее единство, потому что последние 14 лет, как раз когда пришло к власти в 98-м году Уго Чавес, знаменовались невероятной грызней среди очень многочисленных политических, оппозиционных Чавесу партий венесуэльских. В феврале прошлого года, наконец, нашелся единый устраивающий всех кандидат Энрике Каприлес Радонски, и сразу позиции Единой социалистической партии Венесуэлы, партии Чавеса, очень сильно пошатнулись. Чавес очень странно ведет себя в последнее время. Он совершает ошибку за ошибкой, слишком акцентируя внимание на собственном здоровье. Если бы он говорил о каких-то серьезных политических, экономических вещах, а он становится все больше и больше, по мнению большинства аналитиков, экспертов, которые смотрят на него со стороны, больным популистом. Если раньше он был популистом здоровым, то сейчас он производит впечатление человека не только физически страдающего от какого-то недуга, но еще и умственно, ну, мягко говоря, сильно не в порядке. Странные жесты, речи, в которых он переходит с ругательств на молитвы, с баса на пение фальцетом каких-то детских песенок. В руках Чавеса огромные деньги. Доходы от нефтяного экспорта Венесуэлы. Он, конечно, очень большую часть этих денег тратит на обеспечение собственной поддержки. В первую очередь в сельской глубинке, в сельве. Раздает буквально, как, не знаю, колонизаторы в 19 веке делали, индейцам, находящимся на таком архаичном уровне развития, металлические изделия или, допустим, современные моторы Ямаха для каноэ. А в городах, конечно, Чавеса, мягко говоря, не любят, если не считать знаменитые венесуэльские трущобы. А более или менее обеспеченный класс, конечно, хочет очень сильно перемен. Главная проблема Венесуэлы, о которой постоянно говорит Каприлес, и молчит Чавес. Это невероятная преступность. Каракас обогнал пресловутые бразильские или мексиканские города по уровню убийств на душу населения, ежедневных, уголовно-хулиганских. В МВД Венесуэлы существует огромное управление, которое занимается только розыском и выкупом детей, похищенных у обеспеченных венесуэльцев. Второе. Экономика. Странные контракты, подписанные с Россией, с Китаем, с Кубой. Каприлес обещает все эти контракты внимательно пересмотреть. Не значит ликвидировать, но посмотреть на них непредвзято. То есть с точки зрения экономической выгоды страны, а не политического курса. Чавес, например, тратит огромные деньги на закупку российского вооружения, которое совершенно непонятно, зачем нужно. Ну зачем в горных джунглях российские танки? Как их можно там применять? Зачем на пост министра энергетики Венесуэлы назначать высшего офицера иностранного государства, а именно кубинского генерала госбезопасности Рамиро Вальдеса, который на Кубе известен был в течение десятилетий преследованием оппозиции и посадкой в тюрьму диссидентов и никогда не имел никакого отношения ни к экономике, ни к энергетике.
Александр, та картина, которую вы нарисовали, означает ли она, что у оппозиции есть шансы выиграть на предстоящих через неделю выборах?
Не будем забывать о том, что нищая Венесуэла огромная, я имею в виду количество населения, которое почувствовало сейчас, с одной стороны, все-таки некий вкус собственной власти, как бывает при любом таком нахальном популистском режиме. А с другой стороны, они понимают, что пока есть Чавес, эти подачки будут продолжаться, потому что, повторю, экономика страны находится в развале. Каприлес сейчас не создаст внезапно массу рабочих мест, куда пойдут работать венесуэльцы, у которых нет работы, фактически нет жилья, нет образования и никаких перспектив на будущее. В Венесуэле произошла еще такая страшная вещь, как и во многих других странах, и Латинской Америке, и по всему миру. Появилась среди низших слоев населения культура бедности, такая криминальная субкультура, в которой растет уже второе поколение венесуэльской молодежи. Они и не хотят лучшей жизни, они не хотят ни образования, ни работы. Вот на улице грабить прохожих, торговать наркотиками, служить в национальной гвардии, надеть на себя красивую форму, получить оружие в руки, трехразовое питание. Вот это предел мечтаний большинства молодых венесуэльцев. А они также поэтому, наверное, будут голосовать за Чавеса. В-третьих, Венесуэла – пестрая страна по расово-этническому составу населения. Венесуэльцы бывают и двухметровыми блондинами с голубыми глазами, потомки немецких колонистов, живущие вблизи Каракаса, там есть такое местечко, которое называется колония Товар. Приезжая туда, попадаешь абсолютно в какой-то баварский городок. Ухоженный, чистый, с фахверковыми домами, только надписи на испанском. Там, естественно, будут голосовать за Каприлеса, но там живет 500 человек. А 5000 жителей соседнего трущобного городка проголосуют, очевидно, за Чавеса. И какое-нибудь индейское племя в дельте Оренок, когда оно придет на избирательный участок, участок, вот все это племя целиком во главе с своим вождем, ну, понятно, куда им велят поставить галочку. Конечно, как при любом жестком режиме, в руках Чавеса находится потрясающий административный ресурс. Кто будет охранять эти самые избирательные участки, куда придут голосовать избиратели 7 октября? Та же самая Национальная гвардия. Накал страстей сейчас таков, что может произойти все что угодно. Хотя у Каприлиса, по оценкам независимых экспертов, шансы очень сильны именно потому, что он молодой, новый, образованный, богатый.
О политической ситуации в Венесуэле говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 1 октября. Правительство России с сегодняшнего дня представило президенту страны Владимиру Путину проект реформы пенсионной системы на период до 2030 года. Путин уже выступил по этому поводу, заявил, что будет разбираться и внимательно изучит положение этого документа. В основе предложений широко обсуждаемые в последние месяцы предложения Министерства труда и социальной защиты, в частности, о сокращении накопительной части будущих пенсий граждан и увеличении необходимого трудового стажа. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий.
Уже 10 лет, как в России, заработающих граждан, родившихся после 1967 года, их работодатели перечисляют в пенсионные фонды 22% фонда оплаты труда. Из этих средств 16% направляются на текущие пенсионные выплаты в стране и еще 6% на индивидуальные накопительные счета будущих пенсионеров. Теперь же предлагается сократить накопительную часть этих платежей до 2%. В пользу распределительной части, то есть текущих пенсий. За счет этого, как предполагается, можно будет резко сократить нынешний дефицит государственного пенсионного фонда. Его погашение ежегодно обходится бюджету в огромные суммы. Однако именно эти накопления будущих пенсионеров являются, по сути, единственным источником долгосрочных инвестиций в российской экономике, отмечает эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Снижение с 6 до 2% – это, конечно, очень серьезный удар вообще по этому и так небольшому сектору долгосрочных денег. Экономике очень нужны эти долгосрочные деньги, и пенсионная система, по сути, является единственным источником таких денег. И если будет реализовано это снижение, то останется в накопительной части, то есть в той части, которую можно как-то инвестировать на длительный срок, совсем мало денег. Фактически можно будет говорить о том, что эта система будет ликвидирована, потому что она имеет смысл только в том случае, если она имеет постоянное пополнение. Ну и решит ли это проблему дефицита пенсионного фонда? Ну, это ослабит ее, но сказать, чтобы это полностью ее решило, вряд ли это возможно, с учетом того, что демографическая ситуация будет только осложняться.
Те самые долгосрочные деньги, обеспечиваемые в первую очередь накоплениями будущих пенсионеров, являются основой долгосрочных инвестиций в экономике любой индустриально развитой страны мира. Сколь велика значимость таких накоплений в России уже сегодня? Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Это 2 триллиона рублей. Если сравнить с российским ВВП, который составляет порядка 60 триллионов рублей, то на первый взгляд покажется, что сумма не очень большая. Однако, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения, куда инвестированы эти деньги, а инвестированы они в первую очередь в долгосрочные облигации лучших российских заемщиков, лучших российских компаний, то становится понятно, что с точки зрения инвестиций они, конечно, играют очень большое подспорье, в том числе с точки зрения реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Проект, представленный теперь правительством реформы пенсионной системы страны на ближайшие почти 20 лет, предполагает, в частности, три составляющих будущих пенсий. 40% бывшего заработка должна компенсировать пенсионеру государственная пенсия, еще 15% корпоративная и, наконец, 5% его собственные пенсионные накопления. В целом 60% былого заработка, что абсолютно сопоставимо с нынешними показателями наиболее развитых стран мира. Но какие из трех предлагаемых ныне составляющих будущих российских пенсий вызывают наибольшее сомнение экспертов? Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Та часть формирования, которой ответственны работодатели и сами граждане, потому что далеко не все работодатели имеют собственные пенсионные планы. В большинстве крупных компаний, наверное, это реализовано, но сказать, что это стало массовым явлением, нельзя. Ну и 5%, которые должен финансировать сам работник, это вещь наиболее сложная, наверное. Сейчас никаких фактически инструментов и культуры вот этого вот финансирования в стране нет.
Содержащаяся в нынешнем правительственном проекте сама новая пенсионная формула предполагает, отработав 40 лет при выплатах в 20% жалования, человек может рассчитывать на пенсию в 40% от своего заработка. То есть речь идет о расширении необходимого трудового стажа, что фактически повышает пенсионный возраст без его официального повышения. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
Ну, с точки зрения балансирования дефицита пенсионной системы, разницы, конечно, между этими двумя возможными решениями нету, потому что и в том, и в другом случае нагрузка на пенсионную систему снижается. Но, с другой стороны, повышение времени, которое нужно работать перед тем, как получить пенсию, повышение трудового стажа, оно, на мой взгляд, выглядит немного более справедливо, если так можно сказать, потому что в большей мере отражает то время, которое человек проводит работая, и, соответственно, то, что пенсия может выплачиваться кому-то раньше, кому-то позже, в зависимости от того, когда человек начинает свою трудовую деятельность, мне кажется, это во многом более справедливо, чем простое повышение пенсионного возраста.
Представленному правительством проекту реформы пенсионной системы России на период до 2030 года предстоят еще многочисленные обсуждения, отмечают эксперты, в результате которых, по их прогнозам, даже некоторые ключевые положения проекта могут сильно измениться.
На теме работал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». В понедельник вечером московские кинокритики и кинозрители организовали серию одиночных пикетов около кинотеатра «Художественный» в центре Москвы. Здесь открылась неделя иранских фильмов, на которой будут показаны только картины, разрешенные цензурой Ирана. На плакатах пикетчиков написано «Свободу Панахи». Джафар Панахи – режиссер, получивший главные призы самых известных кинофестивалей. За участие в акциях протеста после президентских выборов 2009 года приговорен к 6 годам тюрьмы и запрета на профессию. На 20 лет. Кинокритик Борис Нелепо рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику о том, как проходило пикетирование.
Одиночный пикет не требует никакого согласования, потому что акцию мы это организовывали очень быстро, спонтанно и стихийно. Пришло множество кинокритиков, среди них Андрей Плахов, Роман Влабуев, Антон Дорин, Мария Кувшинова, Максим Эйдис, многие другие. Люди сменяют с плакатами. Много пришло каких-то просто сочувствующих, каких-то случайных людей со своими плакатами. И, соответственно, мы по очереди все меняемся. Вот только прошел посол Ирана, который, собственно, под наш плакат написан на персидском «Свободу Джафару Панахи».
Борис, я знаю, что ваша акция началась еще сегодня днем во время пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.
Мы просто выполняли свою работу. Мы с Марией Кувшиновой аккредитовались на эту пресс-конференцию. На нее пошли, потому что нам кажется, что в любой европейской стране любой киножурналист пошел на такую пресс-конференцию и задал бы те вопросы, которые, собственно, наш журналистский долг обязывает задать. Дело в том, что заместитель министра культуры начал речь с того, что иранское кино на подъеме получает множество премий и наград на разных фестивалях. И мы, разумеется, тут же спросили, почему же показывают все фильмы, которые не были отмечены никакими фестивалями, а как раз все самые известные режиссеры либо сидят в тюрьме, либо в эмиграции, либо им запрещено снимать на родине. Министр культуры Ирана оставил скорее без ответа, как-то от него ушел. Я спросил, будут ли показываться такие достижения иранской культуры, как побивание женщин плетьми. Как известно, недавно избили актрису за то, что она снималась в кино без платка, 90 ударов плетьми. Но все эти вопросы остались без ответа, и нас тут же наши пресс-конференции стали сворачивать. Понятное дело, что мы, к сожалению, не можем добиться своими силами того, чтобы в Иране освободили нашего любимого режиссера. Но все фестивали по всему миру, Каннский, Венецианский, Роттердамский, Локарнский, поддерживают Джафара Панахи. Мне кажется, что мы, чтобы нам не было стыдно, на своем месте должны тоже это сделать. Мы, разумеется, просто хотим еще раз сказать, что мы ни в коем случае не призываем бойкотировать неделю иранского кино, хотя, если там покопаться, там обнаруживается очень много разных малоприятных деталей, как, например, то, что предыдущая картина режиссера фильма «Открытие» — это антисемитская пропаганда «Охотник Шаббат», про раввина, который учится внуку убивать арабов. Я-то считаю, что пускай цветут все цветы, чтобы какое-то мероприятие должно было так пройти под шумок, незаметно, такое протокольное мероприятие о том, что в Иране все хорошо с культурой. Но нет, не все хорошо, и Джафар Панахи, самый главный, самый известный политзаключенный Ирана, номинированный Навальный вместе с Пуссерайот на премию Андрея Сахарова. И это подтверждение. Поэтому мы вышли. Вот я сейчас вижу Виктор Матик, он подошел. Журналист из большого города. Вот. Ну, собственно, пикет продолжается, и мы намерены его продолжать, собственно, до окончания фильма, чтобы делегация, на которой присутствует больше 60 деятелей культуры из Ирана, собственно, увидела.
Объявление о неделе иранского кино было сделано в последний момент и очень незаметно. Интересно, а обычные зрители-то пришли на открытие этой недели?
Я не очень понимаю, как обычные зрители могли узнать об этом мероприятии. В интернете, в принципе, нет анонса этого фестиваля, а на сайте художественного только в расписании написано, что вход по приглашениям. Если же было пройти на сайт иранского культурного представительства, там написано, что это новость 87 было у нее просмотров, можно узнать, что можно получить было выразились в кратчайшие сроки, необходимо обратиться в иранское культурное представительство, чтобы получить приглашение на этот фестиваль.
Об иранском кино и реакции московского кинематографического сообщества на неделю иранского кино говорил кинокритик Борис Нелепо. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Чешская печать сегодня пишет об имитации покушения на президента страны Вацлава Клауса на минувшей неделе. Один из посетителей митинга, который проводил Клаус в провинциальном городе, несколько раз выстрелил в него с близкого расстояния из игрушечного пистолета. Президент остался жив, нападавший арестован, однако случившееся привело к отставке шефа охраны президента и многочисленным комментариям в прессе. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Материалы, связанные с нападением на президента Чехии, сегодня вынесены на первые полосы крупнейших газет. Влиятельная газета «Днес» публикует интервью с Вацлавом Клаусом, в котором он дает оценку случившемуся. Приведу цитату. «Выстрел из пистолета все-таки отличается от бросания яиц, с чем я сталкивался уже два раза. Пистолет свидетельствует о совсем другом характере нападения. И если от выстрела появилась кровь, даже несмотря на то, что я был в пиджаке и в рубашке, то если бы нападавший попал на открытые участки тела, то это могло бы иметь более серьезные последствия. Речь не шла о трагическом инциденте, как неудачно выразился об этом премьер-министр Петр Нечас. Речь, скорее всего, идет о первом за последние 100 лет существования нашего государства покушении на президента Чешской Республики. Нельзя говорить только об ошибке, допущенной охранниками. Я считаю, что нападение имеет политический подтекст. Оно является следствием сложившейся в обществе ситуации, которую можно охарактеризовать как чрезвычайно неудовлетворительную», сказал в интервью газете «Днес» Вацлав Клаус. Чешские газеты также сосредоточились на халатности чешской охраны президента. Один из сотрудников увидел молодого человека с пистолетом еще до того, как он успел выстрелить. Передал эту информацию своему начальнику, однако тот не поверил, стал переспрашивать и в это время совершивший нападение успел выстрелить. Если бы пули в его пистолете были настоящими, президент вряд ли пережил бы это нападение. Этот факт послужил причиной того, что глава президентской охраны накануне сложил с себя полномочия, а со следующей недели охранники главы государства пройдут дополнительное обучение на реагирование при большом скоплении людей. Газеты также пишут о совершившем нападении 26-летнем Павле Вондроуше, которому предъявили обвинение в хулиганстве. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Обвиняемый пока находится на свободе в ожидании суда, который должен состояться через несколько недель. По словам прокурора Мартина Твердика, которому поручено провести расследование, суд будет рассматривать не только дело о нападении на президента, но и дело, связанное с бездействием сотрудников его охраны.
Я могу подтвердить, что ныне собрана часть доказательств, имеющих отношение к этим делам. Однако нам нужно будет провести более детальное расследование.
Вондроуш ранее сообщил, что свои действия объясняет слепотой и глухотой политиков к мнению народа, и что пистолет он выбрал именно потому, что хотел привлечь к своему поступку больше внимания. Бросание в политиков яиц в знак недовольства действиями правительства не вызвало бы такой реакции, как 7 выстрелов из игрушечного пистолета. Однако некоторые опрошенные журналистами психологи считают, что суде стоит удостовериться, вменяем ли обвиняемый, поскольку его действия свидетельствуют об агрессивности и о том, что он переступил определенную психологическую черту. В газете «Лидовин Вины» наряду с информационными публикациями появился и комментарий обозревателя Мартина Вейса. Он считает, что, несмотря на все ужасающие факты и последствия совершенного на чешского президента нападения, халатность охраны, политический подтекст, вероятность, что нападение могло быть совершено с целью убийства, эта история имеет счастливый конец. Всей стране, по мнению обозревателя, случившееся принесет пользу, возможность в очередной раз попасть на полосы газет всемирно известных изданий, что случается довольно редко. Что обычно пишут о Чехии мировые СМИ? То же самое, что о других сравнимых по размеру странах, которым не грозят войны или серьезные социальные конфликты. Ровным счетом ничего. Мы не беспокоим мир своими проблемами, и мир намного больше знает о норвежских крайне правых, о греческих государственных служащих или о голландских исламистах. Завидовать тут нечему, но позволю себе циничное замечание. Чехия снова попала на сайт YouTube благодаря тому, что случившееся забавно, оно универсально для понимания, пишут Лидовиновины. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге разработана настольная игра «Россия – страна возможностей». В игре подробно описан путь трудового мигранта через бюрократические, социальные и культурные барьеры. Игра дает возможность ощутить каждому себя на месте мигранта и представить себе, каково это быть человеком без прав в чужой стране. Говорит автор идеи, искусствовед, куратор, видеохудожник, аспирантка Академии художества имени Репина Ольга Житлина.
Я вообще, в принципе, давно с этой темой миграции работаю. И мне вот год назад группа художников «Что делать?» предложила сделать проект для их газеты. Они готовили выпуск про миграцию. Я решила сделать на вкладку игру. Она там была напечатана первый раз, черно-белая. Я читала вот много статей Андрея Якимова. Он работает в мемориале. Вот, и мы с ним вместе вот разрабатывали всю эту вот схему. Потом мы нашли двух дизайнеров из Петербургского университета, с факультета графического дизайна. Девочки-выпускницы Таня Александрова и Надежда Воскресенская. И они вот сделали уже окончательный дизайн с рисунками Давида Тараганяна. Чтобы это еще работало как игра, мне немножко вот моя тетя помогала, Галина Жильцина, и Александр Лях. Это как бы такой способ попробовать себя в другой социальной роли. Очень много действительно каких-то рисков. И вот в таком игровом варианте их, наверное, как-то весело и легко можно прожить, но с другой стороны все равно довольно-таки страшно становится в какие-то моменты. То есть там адреналин вырабатывается, когда вдруг выясняется, что у тебя нелегальные документы, или когда тебя на каждом шагу останавливают сотрудники полиции или УФМС, или какие-то еще неприятности случаются. То, в общем, можно себе представить ситуацию на себе. Смысл этой игры в том, что она описывает реальность. Просто это, когда начинаешь рассказывать, то обычно это людям не очень интересно, а в игровой форме это такой ненавязчивый совершенно формат. Просто мне кажется, что это вот информация, которую абсолютно каждый должен знать. То, как сейчас устроен мир. Какие вот учатся в школе, там, химии, биологии. Вот, а это такие же факты про вот социальную реальность, которая нас окружает, и в которой, даже если мы не мигранты, мы все равно к этому имеем отношение, потому что мы пользуемся трудом мигрантов, живем в этой среде, и каждый должен, в общем, знать, как это устроено, чтобы понимать, на самом деле, насколько это ужасно. В первом варианте я ее больше показываю на всяких художественных выставках, она была встречена хорошо, и вот сейчас она получила Григорское биеннале в Санта-Мансийске, там она получила первое место. А с другой стороны, ее мемориал переиздал вот в цветном виде, на более удобное для игры, со всякими карточками, фишками и так далее. И вот в этом виде ее уже используют мемориал и партнеры мемориала в Центральной Азии как такое пособие для мигрантов. И это меня тоже очень радует. Это, с одной стороны, такое произведение искусства, с другой стороны, это практическая вещь, которую я очень надеюсь, что кому-то полезна.
Говорила петербургский искусствовед Ольга Житлина. А сейчас в эфире «Радио Свобода» соавтор игры «Россия – страна возможностей», эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Андрей Якимов.
Настольная игра «Россия – страна возможностей» – это уникальное правозащитное пособие. Антидискриминационный центр «Мемориал» проводит мониторинг правозащитный, позволяющий выявить самые болевые точки для мигрантов. Мы оказываем мигрантам помощь самую разную, начиная от защиты их трудовых прав и заканчивая защитой в случае преступлений на почве расовой ненависти. Именно эта игра позволила нам обобщить опыт, накопленный в результате нашей деятельности. Вот этот вариант игры – второй уже, да, он готовился специально для мигрантов, но мы считаем, что игра полезна и для обычных российских граждан, просто для того, чтобы дать им почувствовать себя на месте мигранта. Действительно, можно играть, это нормальная настольная игра, которой могут пользоваться все, от школьников до докторов социологических наук, ну и, конечно же, сами мигранты. Как говорили нам наши коллеги, правозащитники из стран Средней Азии, мигранты вместо 10-15 семинаров правозащитных, да, могут просто сыграть в настольную игру несколько раз и понять в целом, какие риски ведут в России, как их избежать. Можно, наверное, представить себе, да, что вы мигрант из Таджикистана, например, или из другой среднеазиатской страны, вы мигрируете в Россию с целью трудоустройства, и вам нужно решить ряд проблем. начиная от того, как добраться до России, да, и заканчивая тем, как ему устроиться на работу, устраивать очереди на получение разных документов, устраиваться на работу с трудовым договором или без него, с посредником или без посредника, с бригадиром или без бригадира, через аутсорсинговую контору самостоятельно. Работать вы будете, сталкиваясь с несанкционированными штрафами, с бесконечными проверками. В качестве мигранта вы можете попасть в больницу, должны будете платить за лечение. Вы можете стать жертвами нападения националистов. Вас могут в полиции избить. В конце концов, вы можете стать жертвами торговли людьми. Особенно вам повезет, если вы окажетесь в тюрьме или в центре содержания иностранных граждан. В конце игры подсчитываются заработанные деньги, и игрок решает, возвращается ли он на родину. Игра иллюстрирует, что мигрант в России оказывается перед непростым выбором. Либо идти по накатанному пути, либо брать на себя всю тяжесть ответственности, знания законов и реальной ситуации с миграцией в стране. Игра учит прежде всего ответственности, позволяет компенсировать тот недостаток жизненного опыта, учит основам прав человека и позволяет понять реалии российской миграционной политики. Ну и, конечно, в том случае, если в нее играют российские граждане, она учит толерантности.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 1 октября работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были соавторы игры «Россия. Страна возможностей» Андрей Якимов и Ольга Житлина. Разработана настольная игра, описывающая путь трудового мигранта через культурные и бюрократические барьеры в России. Вот так обстояли дела в понедельник, 1 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!